Мартин развернул продолговатый пакет, который ему вручили в приемной Лерго Секана. Тепловое ружье походило на пистолет с очень длинным стволом или на очень короткий обрез с подпиленным прикладом. Абсолютно герметичное, будто цельнолитое, из серовато-синего металла, даже дульное отверстие ствола затянуто металлической мембраной с широкой гашеткой, мерцающим красно-белым индикатором и овальной кнопкой на казенной части. «Это предохранитель», — показал Гатти, не касаясь кнопки пальцем. «Это спуск. Ружье генерирует высокочастотные колебания, нагревающие любую материю на дистанции около 2 километров. Мишень должна находиться в зоне видимости. Любая преграда, даже стекло или ветви деревьев, задержат энергию и будут поражены вначале. Индикатор показывает оставшееся время работы ружья. Сейчас тут заряда, — он задумался, — минуты на 2-3. «Мощность выстрела не регулируется», — уточнил Мартин. «Ступенчатая пятиуровневая регулировка в зависимости от силы нажатия спуска. Ты почувствуешь пальцем, как гашетка прощелкивает уровни». Сообщив это, Гатти спокойно всунул палец в скобу и нажал гашетку. Мартин обмер от ужаса. Дуло было обращено на мальчика. «Вот так», — спокойно объяснил Гатти. «Слышал мягкие щелчки?» «Ты идиот!» — заорал Мартин. «Зачем ты нажимал на спуск?» Пилот вздрогнул и удивленно посмотрел на него. Гатти тоже казался растерянным. «Но предохранитель не нажат, я же вижу». «Раз в год и незаряженное ружье стреляет», — продолжал негодовать Мартин, поспешно заворачивая оружие в лист мягкого упаковочного пластика. «Это как?» — поразился Гатти. Мартин посмотрел на пилота. «Ну, хоть вы ему объясните, он мог сжечь и себя, и вас». Референт казался растерянным и смущенным. Он перевел взгляд с Гатти на Мартина, потом неуверенно улыбнулся. «Но ведь предохранитель не был нажат. Гатти вполне разумный ребенок и понимает, чем грозит выстрел из теплового ружья». «Вы так доверяете своей технике?» — убитым голосом спросил Мартин. «Но ведь любая случайность...»
«Ружье, стоящее на предохранителе, не стреляет», — успокоительно, как больному объяснил Гатти. «Там очень надежная многоуровневая блокировка. Я, наверное, плохо объяснил, так?»
«Так», — повторил Мартин, любимое словечко мальчика. «Проще было согласиться, чем объяснять земное отношение к оружию, наверняка проистекающее все из того же непонятного смысла жизни и прочих человеческих заморочек. Потный, напряженный, отчасти даже испуганный, Мартин до самого аэропорта не проронил ни звука. Его спутники, явно удивленные инцидентом, тоже. Вначале Мартина провели через зал регистрации. В общем-то, ничего потрясающего. Очень похоже на самые крупные мировые аэропорты. Ему купили билет на обычный пассажирский рейс. Не в Тириант, а в какой-то другой город. Провели через контроль. На ранке провожающим разрешалось даже входить в самолет. А уже на взлетном поле Гатти и референт, не сговариваясь, потащили Мартина в сторону от автобуса. Они пробежали по полю с километр, игнорируя идущий на посадку самолет, и Мартину приходилось все время напоминать себе, что аранки вовсе не лишены инстинкта самосохранения. Прямо на взлетной полосе стоял маленький узкокрылый самолетик с открытой дверцей салона. «Это служебный самолет мэрии», — пояснил референт. «Вас доставят в Тириант, и удачи вам в борьбе за любовь». В голосе референта было и понимание, и сочувствие, и восхищение отважным влюбленным. Мартин решил не спорить и крепко пожал ему руку.
«Может быть, все-таки жалобно», — сказал Гатти.
Мартин улыбнулся, потрепал мальчика по голове и нырнул в люк. Тот немедленно закрылся за его спиной, и с крошечной, неотделенный от салона кабины пилотов, высунулся пожилой серьезный оранг и на ломаном туристическом, сразу видно, сам изучал, произнес: «Садитесь, взлетаем». В самолете было всего 6 кресел. Огромных, массивных, способных вызвать зависть у пассажиров земного первого класса, между ними небольшой круглый столик. Мартин забросил рюкзак и зачехленный карабин на полку для багажа, уселся у иллюминатора, помахал рукой провожатым. Грустный Гатти стоял, держась за руку референта и, кажется, всхлипывая. Референт помахал Мартину рукой и принялся что-то серьезно успокаивающее говорить мальчику. Мартин откинулся в кресле, закрыл глаза, положил сверток с тепловым ружьем на соседнее сиденье. Самолет разгонялся стремительно, в отличие от флайеров, которые поддерживались в воздухе каким-то полем и могли летать лишь над городами. Самолет был более традиционным, просто очень совершенным, так себе самолет. Гиперзвуковой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. «Как они обходятся без смысла жизни», — пробормотал Мартин. «Ну как?» Но если бы и был тот, кто мог дать ответ на этот вопрос, то отвечать он любил не больше ключников. Мягкий толчок. Самолет будто подпрыгнул, врываясь в небо. За полминуты земля ушла далеко вниз, еще через несколько минут небо стало ненатурально ровным, будто на экране хорошего телевизора, включенного на пустой канал и выбросившего синюю заставку. Мартин подумал, что в этой аналогии есть и более глубинный смысл. Небо и впрямь не посылало жителям Оранка никаких сигналов. Потом темная синь сменилась истинно черным, и Мартину показалось, что он видит звезды. Еще через минуту он убедился, что ему не показалось, где-то в хвосте самолета негромко успокоительно выл двигатель. «Можно вставать», — весело объявил пилот, проходя в салон. Мартин покосился через его плечо. Да, пилот был один, в кабине никого не оставалось. Причудливой формы штурвал легонько покачивался, отрабатывая какие-то маневры. Конечно, если бы Мартин объяснил пилоту свое отношение к безопасности, тот вернулся бы к управлению самолетом просто из сочувствия к инопланетному гостю, не привыкшему доверять технике.
«Спасибо».
«Очень мягкий взлет», — вежливо сказал Мартин. «Где здесь сортир?» Когда он вернулся из кабинки в хвосте, там был не только сортир, но и маленький душ, и крошечная каморка с подозрительно широкой мягкой кроватью, пилот уже закончил сервировать обед. На столе оказалась и разнообразная еда, и бутылка какого-то местного вина, и даже крошечный стеклянный светильник, три фитиля которого горели красным, синим и зеленым пламенем. «Очень мило», — сказал Мартин, — «спасибо». «Лететь долго», — пояснил пилот, — «три часа, Тириант», — он задумался, — «самая далекая точка». «А, на другом полушарии планеты», — понял Мартин, — «как я интересно высадился».